Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная, не совсем обычная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Прежде чем ее начать, я хочу успокоить постоянных слушателей программы Анатолия Агамирова. Его записки «Асы» лишь на сегодня уступили нам свое привычное место в связи с тем, что у нас своего рода премьера. Мы открываем новую рубрику, которая взяла название «Таланты и поклонники». В рамках этого проекта мы будем приглашать на встречу людей творческих профессий, для которых музыка, в том числе и джазовая, не просто некий фон повседневности, но своеобразный источник вдохновения, без которого не мыслим любой вид творчества. Наши гости поделятся с нами своими мыслями и взглядами на современное состояние культуры нашего общества, о том, как они видят его дальнейшее развитие. Естественно, что в процессе наших встреч мы вместе будем слушать музыку и, конечно же, с нетерпением ждать ваших отзывов, пожеланий, замечаний о нашем новом начинании. Открывает наш новый цикл встреч писатель, журналист, документалист, телеведущий, большой любитель джаза и классической музыки Сергей Костин. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Добрый день.
Сергей Костин – автор 4 романов о приключениях российского разведчика-нелегала по имени Пако Арайя. И я уверен, что многие из наших слушателей уже читали эти книги и не могли оторваться от них до самой последней страницы. Кроме того, по его повести во Франции был снят захватывающий триллер под названием «Прощай, Фарвелл» о подполковнике ПГУ Григорьеве, работавшем на французскую разведку. Кстати, в главных ролях там снялись знаменитые Эмир Кустурица и Ингеборги Дубкунайте. Это, как говорится, дела прошедшие, а сегодня одним из главных поводов нашей встречи, а их, поверьте, вообще более чем достаточно, стал выход в свет нового романа Сергея Васильевича, который называется «Смерть белой мыши», и в которой главный герой, конечно же, великолепный Пако Арайя. И с этого, я думаю, мы и начнем нашу беседу. Слово нашему гостю, который и представит нам свою новую работу.
Ну, я не знаю, ведь, когда представляешь книгу, может быть, важно не столько, чтобы сказать о ней, сколько не сказать о ней, чтобы читатель заранее не знал, что убийца – булочник.
А вы скажите самое-самое-самое.
Это очередное приключение разведчика-нелегала, который давным-давно был внедрён в Соединенные Штаты Америки, который поставил своим условием, кстати, что он никогда не будет работать против США не из страха попасть в американскую тюрьму, а потому что он дальше не сможет справляться вот с той шизофренией, которая составляет основу профессии агента спецслужб.
То есть какие-то у него психологические барьеры в этом плане, да?
Это не барьеры, это профессия, которая вся основана на двойственности. По-моему, в этой книжке как раз он вспоминает историю, как его учили, что нет другой профессии, когда государство учит людей совершать преступления, потому что с точки зрения страны, против которой работает разведчик, он совершает преступления, он заставляет граждан той страны, воровать секреты своей страны. Он поддерживает какие-то пороки, которые в людях есть, и создает пороки, которых пока, может быть, не было, но которые без помощи его теперь уже поддерживать невозможно.
Но в то же время он же хороший человек, в нем сидит и хорошее начало, правда же?
Вы знаете, в нем мне
это,
кажется,
наверное, и противоречия какие-то возникают.
Мне кажется, что в нем в основном хорошее начало, потому что когда он в свое время со своей женой первой давал согласие работать на внешнюю нелегальную разведку, они пообещали друг другу, что они не будут делать ничего, что было бы кому-то во зло. И дальше вот те люди, которые читали первые 4 романа, они убедятся, что он действительно старается в первую очередь не выполнить какое-то задание, которое, может быть, на следующий день будет не нужно совершенно. Это разведка, она так устроена. Но он не сломает ничью судьбу. Он никого не предаст. Вот делать одно и другое одновременно невозможно. В этом шизофрения этой профессии.
Ну, если он дал себе клятву, а из конторы, как они называют свое учреждение, эти разведчики, приведет приказ ему сделать что-то, то, что его противоречит его совести, что делать?
Это уже не сталинские времена, и люди, которые работают во внешней разведке, они прекрасно понимают, что те их агенты, которые 20-30 лет живут в другой стране, под другим именем, создали бизнес, создали свои другие семьи, им нельзя говорить к ноге. Вот даже если они могут разрушить мгновенно жизнь этого человека и сделать так, что он попадет в тюрьму в своей новой стране, ему нельзя сказать к ноге. Вот с этими людьми нужно как-то объяснять им, почему это нужно.
Я понял. Вы знаете, мне удалось уже прочесть этот роман, скажу по секрету нашим слушателям, «Смерть белой мыши». Вот, и, как говорится, действительно, не переводя дыхание, я прочел этот роман. Вот, и с Пабло Рай я знаком уже давно. Вот, он мне очень симпатичен, ему никогда не изменяет чувство юмора, даже в самые опасные моменты операции. Его острый аналитический ум, склад, находчивость, и что, наверное, не последнее качество разведчика, фантазия и импровизация.
Вот если бы вы не сказали про него так много хорошего, я бы, наверное, сказал, что я в каких-то ситуациях просто, проецирую себя, вот как бы я повел в той или иной ситуации, теперь уже не могу так сказать.
Нет, почему? Можно. Скромность не всегда украшает.
Но на самом деле в профессии разведчика есть очень строго прописанная процедура, это такой канон, который нужно соблюсти. С другой стороны, есть очень большое поле для импровизации. Это не армия, где есть устав военной полевой службы и где нужно действовать так или иначе. Но здесь главная инициатива, потому что ситуация постоянно меняется, и человек должен быть внутренне очень свободен, как в джазе. Человек внутренне очень свободен.
Да, фри-джаз – это свобода. Первое условие джаза – свобода и импровизация.
Вот выполнить задачу невозможно без ощущения внутренней свободы.
Понятно. Но вы знаете, больше всего, даже больше, чем закрученный сюжет этого романа, мне пришлось по душе размышление героя о своей профессии, о чем вы уже говорили, о своем месте в жизни. Но если хотите, о своей жизненной философии, в общем-то. Так? И, честное слово, эти страницы книги, по-моему, лучшие в романе, не уступят, пожалуй, лучшим страницам книг классики жанра Ле Карре и Грэма Грина. У меня такое личное мнение.
Спасибо вам на добром слове. Дело, наверное, в том, что я все-таки не молодею. И в любом случае ты задумываешься над такими вещами. И поскольку я не пишу так называемых серьезных литературных вещей, какие-то вещи, которые, просто нарастают по жизни, потому что ты об этом думаешь, потому что ты сталкиваешься с той или иной ситуацией, они так или иначе просачиваются.
Я бы не сказал, что это несерьезная книга. Я не знаю, возьмите Фолкнера «Осквернитель прах». Это детектив? Это, в общем, детектив, но это очень серьезнейший роман. Я считаю, что «Смерть белой мыши» и лучшие страницы прошлых романов именно приближаются в этом плане к серьезной литературе.
Вы знаете, самый такой приятный комплимент, который мне когда-нибудь сделал литературный критик, я даже не помню уже кто, он сказал, это не шпионские романы, а романы о шпионах. Разница большая.
Что ж, он имеет право на такое мнение, безусловно. Конечно же, если вспомнить ранние книги об Арае, то не может быть не вызвать симпатии его любовь к музыке, к джазу. Давайте перейдем уже к этому вопросу. И классики. Он любит Майлса Дэвиса, а на мобильном телефоне вообще у него фраза из Моцарта стоит.
Так или иначе, человек, который пишет, он наделяет героев, если он чувствует какую-то большую симпатию к нему, он наделяет какими-то своими и чертами наверняка, и пристрастиями. Моцарт мой любимый композитор, я считаю, что никто лучше не создавал музыки и уже точно не создаст.
Может, и Иоганн Себастьян?
Да, но он человек другой эпохи. Моцарт все-таки наш с вами современник. А Бах, он квадратно, он пока свой квадрат не закончит, он не перейдет к следующему.
Потому что он джазмен. Джазмены по квадратам всегда играют. Первый джазмен мира был. Джаз Себастьян Бах его зовут. Сергей, а как вы сами относитесь к джазу, классике и так называемой попсе? Мне очень интересный этот вопрос. Какой жанр джаза и классики вам лично ближе всего? Вы уже сказали, Моцарт.
Да, Моцарт в первую очередь. Я 20 лет слушал только Моцарта. Да. Потом я все-таки перешел к Баху, потому что без него невозможно. Заодно переслушал, наверное, все, что было написано в позднем барокко, и Генделе, и Вивальди, и Бинони. В джазе я не люблю математический джаз. Я не люблю джаз, который, какой-то просто формальный поиск. Точно так же, как я не люблю абстрактную живопись, точно так же, как я не могу читать книги, в которых только формальный какой-то поиск. Я люблю джаз, где есть ощущение свободы, где есть ощущение драйва какого-то, полетности.
До передачи еще говорили, что вы любите и стариков новоорлеанских, и вообще музыку той эпохи. У меня есть предложение послушать сейчас дуэт замечательный, замечательный дуэт Бинга Кросби и Луи Армстронга, которые споют известный хит из репертуара новоорлеанских джазменов, который называется «Muscat Ramble». Как в переводе?
«Выхухоль» или «Андатра», которая прогуливается без определенной цели.
Замечательное название. Вот. Но, правда, с новым забавным текстом.
What's the reason for this celebration? Man, look at all those people there hanging around the station. Say, what's the big event?
Man, a special train is coming on track number one.
Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates.
No, it's more important, son.
Is it the president?
No, 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 no.
Bridget Bardot?
No, 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 no.
Then tell me who's about to arrive.
There he is now, Satchmo and the Dixieland Five.
Look at them shuffling, shuffling down, rambling, scrambling over the town, hustling, bustling, buzzing around. Never saw a bigger celebration.
Yes. Oh, look at the train, the number 709, just a huffing and a puffing and arriving on time, changing the time from dead to alive. Satchmo and his five.
We're gonna play that must rap ramble tune. And Mr. Bing, the moment that it's played, you lead us on the big parade.
All together now, one and two, join the happy throng. Everyone start marching and swinging the muskrat song. We'll be singing along.
Mr. Bing, when you sing, that's the thing we do enjoy.
Well, Mr. A, when you play, Gabriel says, who that boy? Is walking and talking
that muskrat song.
While we amble that muskrat ramble, while we amble along.
So that's the best parade I ever been on, Satch.
Natch, you are in New Orleans.
While we amble, amble along.
Сергей Васильевич, расскажите, как вы вообще впервые услышали джаз и поняли, что это ваша музыка?
Мы жили в Германии, это был, наверное, 63-й или 64-й год, и интересно было все то, что не особо никак не поддерживалось и не поощрялось. Читался в это время Фолкнер, Хемингуэй, Бёль, Ремарк. А слушалось то, что, ну, слушалось, ГДР все-таки рядом, и Западная Германия была рядом, и слышалось это все очень хорошо. И я хорошо помню, что где-то в 63-м или 64-м году в Берлин, в Восточный Берлин, столицу ГДР, приезжал Луис Армстронг. И я помню, как мне хотелось туда попасть, но там сложная система пропусков даже для советских военнослужащих. Мой отец был офицером, мы жили в 50 километрах от Берлина. В общем, тогда это не получилось, но это было в какой-то степени такой видимый, но недостижимый миф. Да, вот все джаз, я понимал, что это не про нас, это не может быть не для моей жизни, но он где-то существует, и хорошо, что он существует. И поэтому дальше вот та музыка, которая была вот не квадратная такая, которая была советская музыка, когда ясно было по запеву, чем это закончится и какой будет припев. Это была музыка свободная, когда первую фразу услышал, ты не знаешь, чем она закончится,
это
и
правда.
Каким инструментом, и на каких словах, и так далее. И вот это ощущение вот какого-то именно объекта, который ты видишь, но до которого не дотянуться.
Ну, вам родители не запрещали слушать эту музыку?
Нет, нет, нет.
потому что запретный плод, он всегда ведь слаще всего.
Нет, абсолютно. Просто проблема была в том, чтобы эту музыку найти и послушать. Было, конечно...
Проблемой, да.
Радио на коротких волнах, которое что-то такое передавало.
Там глушилок не было, кстати, в Германии?
Были, еще больше, чем в Советском Союзе, да.
Понятно. Ну что ж, тогда вновь вернемся к музыке. Послушаем в исполнении Бинго и Луи мелодию 22-го года Тернера Лейтона, которая называется «Way Down Yonder in New Orleans».
Way down yonder in New Orleans, in the land of dreamy scenes, there's a Garden of Eden. Oh, that's what I mean. Creole babies with flashing eyes softly whisper with tender sighs, stop, oh, won't you give your lady fair a little smile, stop. Bet your life you linger there a little while. There's heaven right here on earth with those beautiful queens down yonder in New Orleans.
Way down yonder in New Orleans. Man, you should have made all those scenes.
Why don't you send me a ticket?
Down on Bourbon and Rampart, back there in the teens.
The roaring umpteen.
Way back yonder, these poor old chops had an ambushure that was tops.
You were singing it.
Pops, you should have heard old Satchmo play.
I'll bet it was grand.
Yes, chicks would leave their bowls to come and stand around the band. Was heaven right here on earth with those beautiful queens? I went down yonder in New Orleans.
Orange blossoms, sweet aroma, and the strains of La Paloma seem to put you into a coma when those sad men would play.
We would dig the Cotton Ascente, King Oliver and Parente, swinging the tiger, that's a plenty, until the break of day.
Jambalaya and black-eyed peas
wafting out on the evening breeze.
Let's not waste any of this.
You should have seen these minstrel men do their parade.
Man, you talk about your lemonade made in the shade.
It was heaven right here on earth before rocket machines. Away down yonder in New Orleans.
Сергей, скажите, пожалуйста, какое вообще занимает место музыка в вашей семье, работе? Что слушает ваша супруга? Чем увлекаются ваши дети? Как часто вы ходите в консерваторию или в музыкальные там театры?
В консерваторию мы стараемся ходить, когда интересны какие-то исполнители, концерты, и когда интересный репертуар. Все-таки такая современная музыка, где-то начиная с начала 20 века, я не очень ее понимаю, и она меня никак не питает. Вот последний, кто меня питали, это все-таки были романтики, композиторы.
Бетховен?
Нет, даже позже. Шуберт.
Шуман.
Шуман, да. Я очень люблю Шопена. И, я занимался много документальным кино, я очень часто вставляю, были даже режиссеры, которые говорили, ты что, фильм-оперу делаешь? Я с удовольствием, у меня всегда много музыки, я ее часто сам подбираю и с удовольствием вставляю. Вот Шопена вставлять очень хорошо, и он очень хорошо поддерживает.
А дети чем занимаются такой музыкой?
Сын мой слушает...
Кстати, они не занимаются музыкой?
Нет. Сын мой в основном слушает современную музыку, дочка, она живет с нами здесь, в Москве. Угу. Мы часто ходим вместе и в консерваторию, и на концерты.
Ну, значит, смотрят эти телевизионные попсовые представления, я бы так сказал.
Вы знаете, а у меня ощущение, что молодежь вообще очень мало смотрит телевизор, и уж во всяком случае ее не загнать на вот какие-то воскресные или субботние
концерты. Вот Евровидение
концерты.
Тут было тут на днях. Ну, это хорошо, что они не слушают попсу, а слушают действительно хорошую музыку. Как Эллингтон говорил, когда его спрашивали, как вы делите музыку, он говорит, я делю музыку очень просто. Есть музыка хорошая и вся остальная. Вот все в порядке, я слушаю хорошую музыку и стараюсь ее играть. Так что если ваши дети так следуют этому правилу, то это все в порядке.
Значит. Это может быть и классическая музыка, абсолютно. И джаз, и легкая музыка.
Абсолютно.
Вы знаете, что меня удивляет? Вот ты приезжаешь в любую страну, в Германии ты едешь в машине, у тебя есть возможность послушать 3-4 FM-станции, которые передают хорошую классическую музыку. Mm-hmm. В Москве, в городе, который, население которой составляет две нормальные европейские страны, mm-hmm. нет ни одной такой. Есть радио «Орфей», но у нее такой слабый передатчик, что слушать ее невозможно из-за помех.
Теперь вновь вернемся к нашему Бингу и Луи. Они сейчас споют нам еще одну традиционную мелодию, которая называется «Let's sing like a Dixieland band».
Замечательно.
Sing an old Dixieland song.
Okay, we'll try.
Our blues will go rolling along.
Right on by.
We'll sing a bass sweet tune. It's got the kind of beat that's swinging and sweet tonight.
Now let's sing like a Dixieland band.
I'm feeling right.
It's got sound that is grand,
light and bright.
I know better music in all the land.
I understand.
Yeah.
You sing like the trombones do.
Yeah, da da da.
I'll take the clarinet cue. Hoo-doo-doo-hoo.
We'll give each other a great big hand. Oh yeah.
Just singing,
just sing
and swinging
like a Dixieland band.
Take eight.
Ba ba do be 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 ba do sis.
You're doing great.
Ba do 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 sis sis.
We're gonna be here late.
Ba di 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 ba ba di sis.
Why, this is tailor-made for the living room trade. Take a few.
Oh, what I said, babe,
I read you loose.
I don't think. Bye, Susie.
We're a crew.
Bye-bye. Bye-bye. Old thing in loo.
Who knows, we could start a trend.
No horns, but plenty of blend. The craziest one-night stand. Oh, yeah.
Just singing.
Just singing.
And swinging like a Dixieland band.
Do 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 do.
Теперь я вновь хочу вернуться к нашему великолепному Паку Арае. Давайте.
С удовольствием.
Вот, его пребывание в Париже, которое вы так здорово описали в своем романе «В Париж на выходные». Правильно, да?
Правильно.
Правильно.
Да.
Вот. Давайте немного пофантазируем с вами, а? И представим себе, что вот наш герой, устав от всех этих встреч, от этих погонь, решает провести вечер с хорошей музыкой.
Вы знаете, Пако Арае, вот вы заметили это, да, что он там слушает Майлза Дэвиса, да?
Да, я вот к этому и клоню.
Вы знаете, вот я сначала написал это, да, а потом, когда вот мы с вами встречались перед программой, я подумал, а почему я это написал? Uh-huh. И я понимаю, что труба – это очень одинокий инструмент.
Да.
Вот из множества инструментов, которые могут звучать и соло, и в ансамбле в каких-то концертах, да, труба, может быть, в силу какой-то пронзительности ее, да, вот... Это очень одинокий инструмент. Я не специально так сконструировал, сидел и думал, а вот какую музыку любит мой герой Пака Арая? Это просто возникло, что он должен любить Майлза Дэвиса. И вот только благодаря вам я понял, почему он его любит.
Спасибо. Ну, как сказал Самойлов, помните, в самом одном стихотворении «Звук одинокий и ногой», когда трубы настанет судный, звук одинокий и ногой.
Давид Самойлов замечательный был поэт.
Гениальный поэт.
Недооцененный.
Абсолютно. Я его все время читаю и перечитываю. Потрясающе.
Да.
Ну и все-таки представим себе, ну давайте все-таки отправим его, ну пусть он отвлечется от всех дел. Ну не мог он пропустить вот гастроли Майлса Дэвиса. Ну не мог
пошёл
он.
Бы, пошел бы, пошел бы, пошел бы. Вы знаете, в Париже, чем хорошо, и в Москве теперь это существует, и замечательно, что существует, там есть очень много маленьких таких джаз-клубов. Совершенно в таком неприглядном подъездике вдруг вечером выстраивается очередь, где дамы в мехах и в драгоценностях, не знаю, настоящих или нет, где люди с начищенными ботинками и в вечерних костюмах.
Значит, все-таки он бы пошел, я думаю.
Пошел.
Если бы Майлз Дэвис лично, я бы
он
плюнул на
бы,
все,
да.
Честное
он
слово. Вот я ставлю бы себя на его место, но черт с ним, я вошел бы действительно и послушал бы. Может быть, больше мне его и не удастся бы никогда было бы и послушать.
А мир не рухнет.
И тем более контора с эсквайром, правда? Ну что ж, отправили мы героя на концерт и послушаем в исполнении Майлса Дэвиса, который сыграет для него «Once Upon a Summer Time». Мишель Легран, замечательная композиция.
Замечательная, да.
Сергей, скажите, а вот Майлз Дэвис, все-таки его музыка вообще далеко не самая простая вообще-то в джазе, верно?
Да.
Но чтобы к ней прийти и ее понимать, безусловно, нужно иметь какой-то определенный опыт слушания и предшественников, и современников Майлза, тем более и классическую музыку, наверное, правильно? Может быть, это вкусы самого автора?
Может быть, но вы правильно сказали, что есть музыка. Вот да. Неважно, в каком она жанре, классическая это музыка или джазовая,
хорошая
легкая.
Или вся остальная.
Да, и мне кажется, что человек, у которого есть музыкальный слух, может быть, не такой, чтобы петь самому, но, во всяком случае, для того, чтобы слушать правильно музыку и выбирать ту музыку, которую нужно и хочется слушать. Мне кажется, вот все основано именно на этом. Это может быть классическая музыка, это может быть джазовая, это может быть, не знаю, я люблю кубинскую музыку.
Да. Но он молодец, живя все-таки много лет, проведя в Советском Союзе, где джаз был практически под запретом в те годы, он все-таки полюбил его и сохранил эту, и углубил даже ее где-то, эту любовь, потому что Майлз Дэвис действительно, и до Майлза Дэвиса были тоже серьезные музыканты, и, наверное, он их тоже слушал. Я все время продолжаю его биографию, сам его достраиваю, как бы, мне интересно просто этот человек, и поэтому я пытаюсь все время его как-то дополнить уже помимо авторской воли.
Спасибо, это самое лучшее, что может делать читатель для писателя. Пако Арайя моложе меня. Он уехал из Советского Союза в 1979 году, и в 1981 уже был с Кубы заброшен в Соединенные Штаты Америки. Но примерно он слушал то, что мог слышать я в свое время.
Но Майлз Дэвис в то время он еще был в фаворе. Правда, он уже на рок перешел.
До нас же доходили не новинки, до нас доходило то, что доходило. Студия «Мелодия» эти пластинки не выпускала. Поэтому, вот я учился в Иньязе в то время, и мои товарищи ездили часто за границу, они привозили какие-то пластинки.
Я помню, я сам доставал эти пластинки, мне давали на час там пластинку, там, Бинго Кросби, в 11 вечера я ее получал, в 12 я должен был везти куда-то ее в Сокольники, или уже следующий человек ставил на очереди. Конечно, хотя, между прочим, говорят, что, не знаю, правда это или нет, такая байка ходит, что одним из самых больших любителей джаза, коллекционеров, был никто иной, как председатель КГБ товарищ Андропов.
Знаете, я делал фильм про Андропова, и этот вопрос я задавал.
Да.
Он действительно слушал джаз, но сведения эти в значительной степени преувеличены. Он не был фанатиком джаза.
Ну, понятно, Майлса Дэвиса он не любил, а мы его любим. Поэтому я предлагаю, давайте еще раз окунемся в искусство Дэвиса и послушаем в его исполнении композицию Джерома Керна, очень популярную, которая называется «Yesterday's». И все, что говорят, так сказать, об истоках любви нашего героя, нашей шпионской Одиссеи, а может быть и автора музыки, все-таки есть элемент такого сомнения, что чистый джаз пришел поначалу. Нет, я думаю, что все-таки, конечно, прошел через именно классику, через Моцарта, может быть, даже через Баха. Баха ведь вы тоже любите, да, Сергей?
Я очень люблю Баха.
Вот, Баха. Вот. И в Баха вообще считают первым джазменом мира, потому что в его музыке явно сквозят такие элементы свинга и драйва. Многие джазовые коллективы и отдельные солисты играют его музыку, и замечательно, и она имеет огромный успех.
Ну, мне кажется, что Бах и вообще позднее барокко, оно удивительно ложится на наше время. И я не уверен, что это ложится только на наше время. Мне кажется, что вот они удивительно затронули какую-то суть нашу внутреннюю, благодаря которой эту музыку все время хочется слушать, и она все время тебя питает. Но я говорил уже, Бах все-таки вот при всем его величии, это человек другой эпохи. А Моцарт, я уверен, если бы Моцарт жил сейчас, он бы был и джазменом, и кем угодно. Он наверняка был бы вот на гребне всех музыкальных настроений и течений нашего времени, как он был в свое время.
Это верно. И поэтому я считаю, что и Бах, и Моцарт, именно они многих привели к этой музыке, к джазовой, потому что есть эти элементы и в их музыке, и именно поэтому она и современная, верно же?
Именно потому ее перекладывают и делают какие-то аранжировки, потому что она выражает какую-то суть, которая, ну, не меняется. Слушай,
вот поэтому я предлагаю, давайте послушаем фрагмент ре-минорной фуги Баха в исполнении Swingle Singers. Они потрясающе сделали эту штуку. Итак, фугу in D minor, Иоганн Себастьян Бах. Я уже говорил, что на мобильнике Пака Араи была фраза из Моцарта, да ведь?
Да.
Не помните, какая?
«Женитьба Фигаро».
Во всяком случае, он хорошо знал Моцарта, чтобы выбрать из него то, что ему нравится больше всего, правильно?
И потом это «Безумный день», и она и вот с самого день. Начала заводит так, что понятно, что у него тоже «Безумный день».
Но я уверен, что Пака Араи любил и маленькую ночную серенаду, правильно? «Айна Кляйна Нахт Музик».
С нее начинается Моцарт.
Да, с нее начинается Моцарт. Поэтому я предлагаю, давайте послушаем в исполнении своего Сингерс одну часть из этой замечательной совершенно композиции «Аллегро».
Thank you.
Вот вы сейчас послушали аллегро из замечательной серенады номер 13, известной под названием «Айна Кляйна Нахтмузик». Правильно? 13-я серенада. Вот, это замечательная штука. Я думаю, что многие наши слушатели, которые не слышали ее, послушают целиком эту в классической версии, эту замечательную пьесу, да и вообще переслушают, может быть, вновь Моцарт. Другие его произведения.
Это стоит того.
Это стоит того. И времени не жалко на это.
На это нет.
Теперь вот такой вопрос. Знаете, вот во многих спектаклях, радиопостановках, кинофильмах почему-то джаз часто вот режиссеры, писатели связывают со шпионажем. Вы не обратили внимания? Был такой фильм замечательный в свое время, во время войны он шел, «Джош из Динки джаза». Это очень смешной фильм, но там все идет на фоне джаза. И главные шпионы были джазмены. Может быть, даже поэтому появилась поговорка, которая звучит, что сегодня он играет джаз, там, а завтра родина происходит. Хотя это очень противная какая-то. И кто ее придумал, я даже не знаю до сих пор.
Мне кажется, что вот в этой фразе есть очень большая доля святой правды.
Да, ну-ка.
Ведь она возникла на пороге, когда страна от сталинизма переходила к хрущевской эре. Вот в понятии руководителей, ну, того ранга, на котором эта фраза могла возникнуть, они же совершенно ассоциировали свою идеологию с родиной. И предать родину для них было то же самое, что отвергнуть их идеологию. Вот мне кажется, что для них это было едино. И поэтому совершенно справедливо они говорили. Потому что люди, которым нравился джаз, которые слушали джаз, да, почему нельзя слушать джаз? Вот почему я живу в стране, где нельзя слушать джаз? Почему мы живем в государстве, где нельзя читать те книги, которые хочется читать?
И, а может быть, слушать джаз, вы завтра уже захотите продать родину?
Продать родину, я говорю, что вот это все равно, что отвергнуть вот эту коммунистическую идеологию того времени.
Она уже отвергнута.
И правда, нет, ну, Да? Для этих людей совершенно справедливо было. Вот они задавали себе вопрос, как я задавал себе вопрос. Да. Почему я не могу читать те книги, которые мне хочется читать? Почему я Ницше должен читать по-французски книгу, которая тайно была сюда перевезена? Почему я не могу слушать джаз не на каких-то коротких волнах, которые морзянкой прерываются, а пойти нормально где-то его послушать? Почему я не могу поехать в другую страну? Мне кажется, что вот глупость, так же, как и насилие, не может быть в основе государственного устройства. Вот, к сожалению, совершенно когда страна перешла от насилия, она перешла не к здравому смыслу, а к глупости. И глупость это кончилась тем, что мы все видели. Это кончилось крахом государства.
Совершенно правильно. И я скажу, что глупость, она бывает настолько чудовищной, что я готов, вот расскажу вам случай. Может быть, вы, если вы помните, в 1962 году приезжал в Россию Бенни Гудман, оркестр, и с диким успехом совершенно выступал и в Москве, и в Ростове, и так далее. Так что вы думаете? В одной из газет вдруг, уже прошло, наверное, половина гастролей, появляется заметка, сообщение ТАСС. Что там пишут? Оказывается, один из музыкантов этого оркестра является шпионом. Хотя каждого музыканта знали как облупленного все джазмены мира и все любители джаза. Это состав Гудмана состоял просто из суперзвезд джаза. Я не буду называть фамилию этого человека. Кто захочет, может поднять газеты за 62-й год и найти эту заметочку. Оказывается, этот человек собирал, фотографировал какие-то военные объекты и собирал почву на предмет анализа его на радиоактивные, содержание радиоактивных веществ.
Между репетицией и концертом.
Между репетициями, концертами и еще черти знает чем. Чем он мог заниматься, этот шпион. Вот. Поэтому я говорю, что вы совершенно правы, где все было запрещено и где надо было верить там всякой глупости, которая печатается в газетах. Это было, конечно, тяжело. Я думаю, что это только было для того, чтобы как-то снизить успех, потрясающий успех гастролей этого оркестра. Билеты было достать невозможно. Все хотели, но даже Никита Сергеевич принимал бы Бенни Гудмана, хотя Бенни Гудман, на мой взгляд, пошел на попятный. Хрущев его спросил, джаз – это ресторанная музыка? И что ответил Бенни? Да, говорит, это ресторанная музыка.
Бенни Гудман, который прекрасный исполнитель всех кларнетных произведений Моцарта.
И он пошел на поводу.
Я думаю, действительно, эта история связана с тем, что успех был колоссальный, и нужно было просто
как-то его снять,
плеснуть грязью.
Поэтому давайте мы хоть как-то прощение попросим Бенни Гудмана и послушаем в его исполнении замечательную пьесу Каунта Бейси, которая называется «Sent for you yesterday, and here you come today». Ну, вы послушали сейчас в исполнении оркестра Бенни Гудмана пьесу «Каунта Бейси Sent for You Yesterday and Here You Come Today». А теперь я хотел вернуться к фильму «Прощай, Фарвелл». Он поставлен во Франции по вашей повести. Я знаю, что она издана на английском языке. Сможем ли мы когда-нибудь ее прочесть на русском?
Ну, это не совсем повесть. Это скорее документальное такое журналистское расследование. Я пытался, это давно уже было, в середине 90-х годов, восстановить всю эту историю и, самое главное, понять психологию человека, у которого по советским понятиям было абсолютно все, и который жил намного лучше, чем средний советский человек, и который почему-то решил предать свою страну и передать ее секреты другому государству. Фильм, при том, что он сделан прекрасным режиссером, при том, что там играет Эмир Кустурица, который, ну, своей харизмой он
Я согласен, затягивает. Мне посчастливилось посмотреть этот фильм, я видел его.
Затягивает просто. Мне кажется, что это все-таки такая некая вариация на тему, потому что, ну, история намного более жесткая, намного более неприглядная для самого героя и не очень приглядная для страны. И поскольку это так, я не думаю, что это будет пользоваться каким-то успехом у нас в стране. И потому что тот ущерб, который нанес вот этот подполковник КГБ, который оказался в определенное время, в определенном месте, когда он мог причинить колоссальный вред своей стране, и он этим воспользовался, я не думаю, что это красит и страну, и всех нас. Тем более, что вот этот ущерб никто из уже теперь ушедших руководителей КГБ того времени никто не хочет признавать, именно потому что это было большое поражение.
Да вообще, так сказать, философия предательства, но вот как, почему предают, тем более эти зомбированные все-таки разведчики, когда поступают на учебу в эту контору, как они становятся предателями? Ну, ведь не только здесь все замешаны на алкоголизме и женщины, правда же? Что-то есть, наверное, и поглубже. Вот.
Ну, самая распространенная причина – это оскорбленное самолюбие. Ощущение, что тебя недооценили, что твою карьеру сломали, что люди, которые не стоят твоего мизинца, получают должности, хорошие назначения, приезжают на новой машине, строят дачу, в то время как ты сидишь, маленький человек в аналитическом отделе, и тебя не выгоняют только потому, что ты знаешь слишком много. Вот мотивация героя этой книги была, мне кажется, именно такая.
Понятно, но руководящих должностей тоже ведь не резиновые, красивые стулья, правда?
Это не обязательно быть руководителем. Вот для них есть же, для разведчиков есть драйв, есть адреналин, есть работа. Я думаю, что вот герой этой книги, он страдал больше от того, что его отлучили от этого адреналина, чем то, что его не повысили по службе.
Наша сегодняшняя встреча с писателем Сергеем Васильевичем Костиным подходит к концу. Ее можно было бы продолжать еще очень-очень долго. А мы, Сергей Васильевич, я и Сергей Игнатов, наш звукорежиссер, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи на волнах «Эхо Москвы» в программе «Джаз для коллекционеров». Для тех, кто хотел бы послушать наши прошлые программы, напомню, что это легко сделать, зайдя на наш сайт в интернете echo.msk.ru в любое время дня и ночи. Там же вы можете оставить свои отзывы, пожелания и предложения по тематике наших передач и, в частности, по этой новой передаче из цикла «Таланты и поклонники». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.
Спокойной ночи.